Это последняя из пяти проповедей из серии, которую мне пришлось немного отклониться от книги «Бытие». И я для тех, кто очень-очень любит «Бытие» и ждет проповедей по «Бытие», я обещаю, что следующее уже будет конкретно по историям из этой книги. Но смотря на описание потопа и видя, каким образом оно сложно, мне рассудилось, что будет неплохо, если мы чуть-чуть отвлечемся на очень важную тему, которая касается нашего спасения, и которая не всегда звучит из кафедры. Оно, конечно, есть в нашем исповедании веры, но мне хотелось дать больше разъяснений, и чтобы мы получили больше ободрения от того, что Господь говорит о нашем спасении. И мы говорили с вами о Божьем избрании, мы говорили о безусловности этого избрания. Мы говорили о том, что только через веру Господь спасает, что количество этих людей определено Господом, и Он знает, кого Он доведет. Последняя тема, которая по-разному называется, когда к ней подходят, кто-то называет это безопасность спасения, кто-то называет это стойкостью святых. Мне больше нравится термин «сохранность святых», потому что он говорит не сколько о способности людей сохранять свою веру, как о суверенной власти Бога. И мне хотелось прежде всего сразу развенчать некоторые ложные убеждения, когда люди приступают к этому. Потому что когда ты сталкиваешься с тем, кто говорит о сохранности своей святых или о безопасности спасения, некоторые воспринимают это и говорят: ну как это так? Означает ли это, что если ты принял Христа, и теперь ты можешь жить, как ты хочешь, все равно ничего не изменится, Бог тебя уже примет? Конечно же, нет. Конечно же, сохранность святых не означает, что человек войдет в вечное царство, независимо от того, как он жил. И более того, Писание нас предупреждает, что если человек живет определенным образом жизни, ему не на что рассчитывать в Царстве Божьем, что бы он ни утверждал. К примеру, послание к Галатам, 5 глава, 19 текст говорит: «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». И далее Павел предупреждает: «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божье не наследуют». Заметьте, в этом списке, и это, конечно, не полный список, Павел хотел только модель дать и показать, в этом списке есть те грехи, которые мы с вами совершаем. Согласитесь? Здесь вместе с прелюбодеянием, да, и блудом есть зависть, есть ссоры, гнев, распри, разногласия. Кто из нас может сказать, что мы с момента, когда мы уверовали, никогда не гневались? Или мы никогда ни с кем не ссорились? Или между нами не бывало разногласий? О чем это говорит? Если делать это так, что хотя бы маленькое присутствие этого греха не дает нам права на вечную жизнь, братья и сестры, никто из нас никогда не наследует Царство Божие. Конечно же, Павел, говоря об этом, когда он говорит «поступающие так», нужно правильно понимать, что он имеет в виду. Он говорит о том, что человек, который находится в этом грехе, живет в этом, в принципе, и не считает это ничем зазорным, для которого это нормальный образ жизни, а не падение разовое, то этот человек не понимает благодать. Он не понимает Евангелия. Конечно же, можно смело говорить, что такой человек не наследует Царство Божие. И сохранность святых не означает мандат на безответственную жизнь. Это не индульгенция. Помните, в Средневековье люди могли заплатить за свое место в раю, и потом они могли делать что угодно. Была даже одна очень комичная история, когда богач в Германии заплатил за индульгенцию, и как только он заплатил и получил эту бумагу, он наотмашь ударил папского посланника. И тот очень сильно возмутился: как ты смеешь так делать? Он говорит: а что, я за все заплатил, все. Я могу теперь жить, как хочу. Я заплатил за свое место в раю. Так вот, сохранность святых – это точно не мандат на безответственную жизнь. Сохранность святых в Библии говорит о том, что все те, кто был избран от вечности ко спасению, кто был действенно призван и получил рождение свыше через веру в Евангелие, всех этих людей Бог доведет до вечного царства, и ни один из них не будет потерян. Давайте откроем 8 главу Римлянам с 28 текста, и мы посмотрим, как Павел описывает сохранность святых. Мы очень с вами любим 28 текст, потому что он ободряет нас, когда нам тяжело. Но очень важно то, что Павел пишет дальше. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь? Или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день. Считают нас, как овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Если посмотреть на эту цепочку того, как Бог спасает людей, мы видим, что там нет выпавших звеньев. Не написано, что Бог сперва предузнал людей, и потом некоторых из них Он призвал. А потом из тех, кого Он призвал, некоторых из них Он оправдал. А потом из тех, которых Он оправдал, только, знаете, какой-то остаток дошел до Его вечной славы. Здесь написано, что с нами, с тех, кого Бог призвал, кто откликнулся на эту любовью, любящим Бога и призванным Его, это неразрывная цепочка. Вот почему мы можем быть уверенными, что все, что не происходит с нами, ко благу. Скорби, гонения, несчастья, даже парадокс, даже наши грехи. Даже они, будучи не мерзкими в Божьих глазах, даже они в конце концов произведут в нас покаяние, близость к Богу, признание Его благодати и такое умиление. Вы удивлялись, как получалось, что ты вроде бы согрешаешь, но это плохо, ты чувствуешь себя плохо, но затем, когда ты становишься на колени и искренне раскаиваешься Богу, ты понимаешь намного больше, как Он тебя любит, что Он даже такое готов прощать. И получается странная вещь. Наши падения, они в конечном итоге, даже будучи грехом, они даже в результате, через покаяние, приближают нас к Богу. И Павел говорит, это удивительно. Конечно, некоторые люди, которые вообще не понимают Евангелия, не знают, начнут пользоваться этим для безответственной жизни. Но это только знак того, что эти люди так и не познали Господа. Но для тех, кого Бог призвал, и тех, кого Он ведет, для них не получится, ничего извне не сможет нас вырвать из руки Божьей. И мы сами уже не захотим этого. И какая бы слабая вера ни была в нас, как бы она ни тлелась в нас, Бог всегда будет ее поддерживать. Он никогда не затушит этот тлеющий огонек. Он не надломит вот эту надломленную трость. Он до конца будет совершать это доброе дело. Точно так же пишет апостол Петр в первом послании Петра с 1 главы по 5 текста. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении Духа к послушанию и кроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». И что дальше он говорит? «Вас силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению». Вас, тех, кого Бог избрал и предузнал, он будет хранить через веру к своему спасению. Конечно же, когда Петр говорит о вере, это не просто какое-то согласие в голове, интеллектуальное согласие. Ну ладно, хорошо, Христос Господь, Он за меня умер. Библейское слово «вера» настолько емкое, что в нашем языке оно может быть переведено такими словами, как верность, уверенность, доверие, убежденность, надежда. То есть библейское слово «вера» – это не то, что можно встретить «я верю», а жизнь моя немножко по-другому. Вера, она всегда будет выражаться, она найдет путь, как выразить себя. Поэтому вера здесь не в смысле интеллектуального принятия какого-то факта. Просто согласиться с Евангелием, поднять руку или выйти к кафедре и произнести молитву покаяния не означает иметь спасительную веру. Об этом как раз и пишет апостол Иаков. Можно иметь веру, но это не та вера, которая спасет. И апостол Иаков во второй главе с 14 текста, он приоткрывает нам эту тайну, что оказывается не всякая вера является спасительной. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, кто-нибудь из вас скажет вам: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела? Что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет ли кто-нибудь: ты имеешь веру, я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. Но и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами его вера достигла совершенства, и исполнилось слово Писания: веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Видите ли, что человек оправдывается делами, не верою только? Подобный Рав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Сложность как раз и заключается в том, что человек способен обманываться и самообманываться в отношении своего статуса Божье дитя. Он может быть членом церкви, он может нести служение, он может стоять за кафедрой, проповедовать и вести церковь как пастор, быть служителем мирового масштаба. Это может быть человек, через которого является сила Божья. Хромые начинают ходить, слепые прозревают, и вместе с тем этот человек может не иметь Бога в сердце никогда. Видимая принадлежность к церкви не является гарантией спасения, о чем и предупреждает апостол Иуда. И как раз Иуда столкнулся с этой проблемой, где люди использовали благодать Божью в повод к бездравственной жизни. Посмотрите, что пишет Иуда в своем послании. «Возлюбленные», 1 глава, 3 текст. «Имея усердие, все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Не все те, кто вышел вместе с народом Божьим из Египта и вроде бы был вовлечен в этот спасительный план, не все эти люди вошли в обещанную землю, не все из них получили исполнение этого обещания. Мы с вами знаем, что целое поколение умерло в пустыне в течение 40 лет. Это были те люди, которые видели дела Божьи, вроде бы и послушались Моисея и вышли из Египта, но из-за своего неверия, из-за своего постоянного ропота и недоверия Богу, они были обречены на то, чтобы год за годом, потихоньку-потихоньку вымирать в течение 40 лет. И только их дети, которые, возможно, родились в пустыне или выходили еще младенцами или детьми, только им Бог дал право войти в обетованную землю. Этим Иуда предупреждает слушателей о том, что не стоит рассчитывать на то, что внешняя принадлежность к церкви или внешнее исповедание гарантирует статус Божьего дитя. Конечно, нам было бы намного проще. Представьте, если бы в момент, когда человек рождается свыше, вдруг какой-то, видимо, знак появлялся, какой-то светящийся круг над головой. Сразу было легко, все, это ясно, это спасенно, это нет. Или какая-то печать на нас, знаете, там на лбу просвечивалась, что мы могли легко понять, и даже по себе, я спасен или нет. Но такого нет. Видимых знаков на нашем теле не существует с момента, когда мы становимся детьми Божьими. Но эта печать и этот знак, он есть для духовного мира. И Писание говорит о том, что если мы не можем видеть это нашими физическими глазами, то для духовного мира на каждом рожденном свыше уже поставлена печать. И ангелы ее видят. Духовные существа видят эту печать на детях Божьих. И этой печатью и залогом нашего спасения является Дух Святой. В Ефесянам 1 главе 13 тексте Павел пишет: «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Таким образом, Писание утверждает, что в момент, когда мы принимаем Христа и рождаемся свыше, в духовной реальности на нас ставится печать принадлежности к имуществу Бога. Мы становимся Его детьми, мы становимся Его владением. И для всего духовного мира всем понятно, это идет Божье дитя. Этим свидетельством является Святой Дух, живущий в нас. И это не просто печать, это еще и задаток нашего будущего спасения. Слово «залог» здесь – это финансовый термин. Если вы продавали или покупали дом, машину или какое-то важное имущество, вы, возможно, сталкивались с тем, что вам дают или вы давали задаток как гарантию того, что вы исполните свое обещание. Дух Святой, который дан нам в нас, является этим залогом, этой гарантией того, что Бог нас спасет. И эта печать, она прибудет на нас до момента, когда мы встретимся с Богом, и Он исполнит это обещание. В этом смысле, те, кто утверждает, что рожденный свыше может утратить свое спасение, сталкиваются вот с такой богословской проблемой. Что же происходит с человеком, если, к примеру, он теряет этот статус? Если, к примеру, будучи Детем Божьим, он вдруг теряет свое спасение и возвращается в свое мертвое состояние до рождения? Что происходит? Дух Святой уходит, печать как-то стирается с него. Затем проходит какое-то время, человек может опять обратиться, и Дух Святой опять приходит, и опять ставится печать. И так много раз в течение жизни, это богословская проблема, поймите. Дух Святой получается как такой непостоянный резидент в человеке, а он прихожий. Заходи, Дух Святой, я покаялся, зашел, все, пошел, родился свыше. Потом, и опять, что должно произойти с человеком, чтобы он умер духовно? Какой тяжести грех или что это за неверие, чтобы вдруг в какой-то момент все, умер, потом опять ожил. Мы не видим, что Писание так описывает духовную жизнь христианина. Но Писание действительно описывает, что среди Божьего народа иногда происходит, что люди, которые исповедовали Христа, даже служили Ему, вдруг отваливаются от веры, попадают в ересь или начинают жить и умирают в грехах, отрекаясь от своей прежней веры. Такое возможно. И Писание об этом пишет. И поэтому, когда автор послания евреям размышляет об этой сложной ситуации, может ли быть так, что человек, который познал Христа, вкусил вечной жизни, был запечатлен, и вдруг получается, что он отпадает, возможно ли для него такое отпадение, во-первых, а во-вторых, возможно ли его возвращение? И смотрите, что пишет послание евреям в 6 главе. Штайлер глава пишет, такое невозможно. Шестая глава с четвертого текста. Ибо невозможно однажды просвещенных, вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого. Но вы понимаете, что это не внешний христианин. То есть это реальные изменения, которые произошли в душе человека. Причастник Духа Святого вкусил дар небесных, просвещенный. Может быть, если бы не было бы сказано о Духе Святом, что мы стали частью Духа Святого, можно было бы предположить, что это номинальные верующие, которые отпадают. Но здесь описан статус Божьего дитя. И отпадших, ух, а что же это означает? Вновь обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, питавшая многократно, сходящая на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых возделываются, получает благословение от Бога. А производящая терны и волжцы негодна и близка к проклятию, конец которого сожжение. Впрочем, а вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. То есть слово «невозможно» имеет отношение к слову «обновлять покаянием». Апостол послания евреям говорит, ну, в принципе, так невозможно. Поэтому то, что с вами происходит, это очень страшно. Поймите, если у вас не присутствуют дары Духа, то вы, скорее всего, просто мертвая земля, у вас нет Бога. Потому что человек, который вкусил, человек, который стал частью, его невозможно заново проводить через возрождение. Это уже свершившийся факт. Те, кто родились свыше, да, они могут падать, они могут запутываться, но они уже рождены свыше. Не будет вот этого многократного умирания и рождения свыше в течение жизни христианина. Скорее всего, если есть отвержение Бога, если есть жизнь во грехах и нераскаянная жизнь, скорее всего, это просто мертвая земля. В другом месте в послании евреям, а евреям очень много имеет текстов, которые говорят с этой проблемой, потому что апостол пишет евреям, которые находятся на распутье, не зря это послание евреям. Это те люди, которые составляли часть церкви, христианства, из обращенных иудеев. И вот среди этого сообщества в тот момент возникло сомнение, правильно ли мы следуем, а действительно ли Христос – это Мессия. И вот этому сообществу, а не какому-то одному человеку, пишет апостол. И здесь надо понимать, что он пишет людям. Он пишет, и всегда нужно быть очень аккуратными, когда дается обещание или предупреждение сообществу. К примеру, в Ветхом Завете есть такое обещание, что если ты будешь благочестив, то у тебя будет хорошо все на поле, не будут нападать на твою страну, не будет у тебя долгов. Помните эти обещания? Но кому даны эти обещания? Человеку или народу? Народу. Потому что эти обещания имели силу только тогда, когда народ во всей своей полноте верит Богу. Вот почему мы читаем в книге Чисел или в книге Руфь, были благочестивые люди, которые жили во времена отступления народа Божьего, и над всем народом совершался Божий гнев и суд, и праведники страдали вместе с нечестивыми. И у них тоже была засуха, у них тоже были проблемы, враги приходили. То есть это было очень аккуратно. Нельзя использовать обещания, данные народу, и применять его к себе. Поэтому и здесь мы понимаем, что это предупреждение, данное сообществу, еврейскому народу, вернее, той части, которая вроде бы последовала за Христом. Кстати, одно из обещаний, которое очень отрезвляет, и это отличает нас сегодня, живущих, наверное, из-за этого в христианстве и есть это легкомысленное отношение где-то к своей праведной жизни. Что происходило или должно было происходить в Ветхом Завете, если человек отрекся от закона Моисеева? То есть он заключил сперва завет с Богом, а затем он отрекся. Либо сказал, я не буду веровать в Бога, я буду следовать другим богам. Либо он сознательно совершил преступление против закона. К примеру, он сознательно убил. Что происходило с этим человеком? Была ли у него возможность покаяться? Нет, у него не было возможности покаяться. Над ним совершался суд. Его убивали просто. Он не мог взять, привести овцу и сказать: я прошу прощения, если узнавали, что это был сознательный грех, к примеру, сознательное убийство, и если это было решение человека, у него не было жертвы за грех. И евреям об этом пишет, что нет жертвы за сознательный, произвольный грех. Но если этот человек, он что-то не понял, или это была случайность, он работал на стройке, и вдруг у него сорвался там топор и упал, убил человека. Это был грех, это было убийство. Но это не было отвержением закона Божьего. Это было грех по ошибке, да, или по незнанию, по неведению. За этот грех была жертва. Он мог. И поэтому автор евреям предупреждает: слушайте, если в Ветхом Завете нет такой возможности покаяться, когда ты сознательно отрекся от Бога, то неужели вы думаете, Бог изменился, когда вы пытаетесь или подумываете о том, чтобы отвергнуть Христа? Шансов не будет, поймите. Поэтому все эти сложные предупреждения, они направлены к народу, и они говорят о важности исповедания своей веры. Либо вы дитя Божье, в душе которого Бог совершает свою работу, либо вы еще не возрожденный человек и живете по плоти. Если же в какой-то момент человек отрекается от своей прежней веры в Господа Христа, уходит из духовной семьи детей Божьих, всей своей жизнью показывает, что удовлетворен жизнью в грехе, это свидетельство не того, что он утратил спасение, лишь подтверждение того, чего он не имел. В первом послании Иоанна, когда Иоанн рассматривает эту проблему, и он прежде всего думает об отступниках или о еретиках, людях, которые оставили церковь, он пишет так, 2 глава, 18 текст. «Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но не вышли, и в первую и через то открылось, что не все наши». Точно так же в Нагорной проповеди. Вы знаете, самое страшное место в Новом Завете – это 7 глава Нагорной проповеди. Страшнее текстов нет. Потому что они говорят не просто о том, что можно ошибиться там, или можно согрешить, можно самообмануться. 7 глава Евангелия от Матфея, 21 текста говорит: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесное. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? Тогда я объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Вы можете представить себе ужас осознания в тот момент людей, которые были убеждены, что они служат Богу? Это не те, которые знали, что они живут без Бога и были довольны такой жизнью. Это люди, которые были уверены в себе, что они служат Богу. И что говорит о них Христос? Они не утратили в какой-то момент Его. Или в какой-то момент вдруг отпали. Он говорит: я никогда вас не знал. Вы никогда не были моими. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Так что, когда мы говорим о безопасности спасения, для спасения есть опасность. Есть опасность самообмана. Есть опасность настолько сильного самообмана. Иногда я задаю себе этот вопрос, я вам честно признаюсь: Господи, а я не вхожу ли в это число этих обманутых? Я очень не хочу оказаться, будучи уверенным, прожив жизнь так, как будто все нормально, и вдруг в тот последний момент, когда уже ничего не изменить. Я не хочу быть самообманутым. Что мне делать, Господи? Покажи мне, чтобы я мог быть точно убежден, что я исполняю Твою волю, что я надеюсь не на эти видимые знаки своего служения, какие-то достижения, успехи. А чтобы я сейчас, могу ли я сейчас иметь эту спокойную уверенность, что я дитя Божье? Писание дает ответ: ты можешь. Ты можешь быть уверен, но эта уверенность, она кроется не в том, что ты хорошо проповедовал, и люди через тебя обращались, или даже через тебя какие-то духовные силы что-то делали. Коринфянам призывает нас. 13 глава 2 Коринфянам: «Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете сами себя, что Иисус Христос в вас? Разве вы не то, чем должны быть? Христианин не должен жить в страхе и неуверенности в отношении своего положения. Бог обещает сохранить в вере и довести до вечности всех, кого Он призвал и родил свыше. Но для того, чтобы эта уверенность не была ложной, Писание предлагает нам путь. Нам не стоит гадать, а спасен я или не спасен. Бог говорит, да это можно проверить. Это можно испытать и проверить. И второе послание Петра, первая глава, дает нам такое хорошее испытание, хороший тест, о котором говорит Павел. Испытывайте себя. Вот Петр говорит, вот вам, пожалуйста. Для того, чтобы делать твердым наше звание и избрание, вот что стоит делать, вот как стоит жить. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, потому что от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. В ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, смотрите внимательно, старайтесь более и более делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Хотите не гадать, рождены вы свыше или нет, на последнем экзамене? Проходите эти экзамены каждый день. Вчера в школе, где учатся мои дети, был тестовый экзамен по математике. Да? Настя была с мамой, тоже сидела. Я тоже пришел с Авдием. Мы сели, нас посадили родители вместе с учениками и дали экзамен, который будет у них вот в июне, госэкзамен. Чтобы они написали это, вот как будто это госэкзамен. И мы сидели рядом просто, рядом смотрели, как наши дети пишут за партой. Затем, когда мы подвели итог, и там по баллам, знаете, сколько выполненных заданий, столько и баллов. Вот. Из 20 там нужно набрать, в зависимости от того, сколько ты набрал, столько ты и получил. Так вот, что интересно. Когда учительница, прежде чем она или мы озвучивали наш результат экзамена, она давала нам те цифры, которые дети поставили для себя или сказали в самом начале учебного года. Я думаю, что я напишу настолько. И она собрала эти данные в начале года. И потом вот мы написали экзамен, и мы начали сравнивать. И она говорит, ну что там, Толик, ты сказал вот в сентябре, что ты напишешь экзамен на 15 баллов. На сколько ты написал? На 8. Хорошо. Ну вот 8 это и есть твой уровень. Хорошо. Володя, ты сколько? И получилось, если я не ошибусь, Настя, все написали ниже. Все написали ниже того, что они думали о себе. Понимаете, мы можем думать о себе что угодно. Но до тех пор, пока мы не пройдем реальный тест, мы не знаем на самом деле, на что мы способны. То же самое, братья, мужчины. Да мы можем думать сколько угодно, сколько мы от груди отожмем штангу. Но пока мы не ляжем под нее, не навесим, мы не проверим, мы для себя даже не убедимся, на что мы способны. Так вот, для того, чтобы не жить в иллюзиях, Писание предлагает, не ждите того последнего экзамена, на котором вдруг определится, что у вас ничего нет. Проходите эти тесты каждый день, чтобы вы могли видеть на самом деле подлинность вашей веры. Вот чем суть нашей христианской жизни. Поэтому это иллюстрация того, как мы можем оценивать свою веру. мечтать о себе можно что угодно. Представлять и даже верить можно что угодно, что я христианин, я посвященный Богу. Но кто я на самом деле? Это то, как я действую, когда это испытание приходит в мою жизнь. Мы с вами поем «Все тебе я отдаю я, весь тебе принадлежу». Да, мы поем эту песню, да? И нам так хочется, чтобы это было так. Но приходит новый месяц, мы начинаем подсчитывать наши орехи, да? Смотрим, сколько из того, что есть у меня, на самом деле принадлежит Господу, а на что я готов, да? А на что не готов. Да? И это показывает, все принадлежит ли Богу или нет. Или мы поем еще одну песню. «Позови, я услышу, позови, я пойду». Куда? До края земли, да? Как если просто край Краснодарского края взять? Не надо край земли. Вот когда Илья выходит здесь и говорит: «Братья и сестры, едем в Армавир! Едем в Армавир!» И из всей церкви едет там 5-6 человек, готово поехать. Ладно, в этот раз не получилось, потом в следующий раз. Едем, не надо до края земли, давайте. То есть, и мы понимаем, что ну, вот на самом деле, ну, мы можем мечтать о себе, но тест нашей жизни ежедневный. Можно утверждать себе и другим, что я принял решение следовать за Господом. Но когда подходит служитель и предлагает: «Ты хочешь со мной заниматься? Хочешь, мы с тобой раз в неделю будем собираться, читать Писание? Я поведу тебя в этом пути». Оказывается, не все готовы следовать за служителем, но за Господом, как-то абстрактно, мы готовы следовать. Можно обманывать себя, что я отдаю воскресный день Господу. Но практика вечерних собраний показывает на самом деле, кому мы готовы отдать вторую половину воскресенья? И мы сейчас, вот, когда мы думаем с братьями о том, чтобы по вечерам начать второе собрание, где бы мы проходили и учились, мы думаем, ну, если на какие-то мероприятия разовые, у нас вся церковь не собирается, там, как на концерт рождественский или вот прошлое воскресенье вечером, если мы на это не готовы, если нам комфортнее будет посидеть все-таки, телек посмотреть или погулять по торговому центру или в магазин съездить, то на самом деле это показывает, как я рассматриваю Божий день полностью для общения с Богом и с верующими, и с детьми Божьими, или только его первую половину. Каждое новое испытание предлагает мне проверить подлинность моей веры. И я должен встречать это с радостью, чтобы убедиться в своей преданности Господу. Оттого Иаков, когда начинает свое послание, он говорит: «С великой радостью, братья мои, принимайте, когда впадаете в различные испытания, зная, что испытание вашей веры и производит эту выносливость». И то же самое апостол Петр в первом послании, в первой главе, в шестого тексте, тоже, когда он говорит тем же верующим в той же ситуации, гонимых, оставивших свои дома, убежавших, бросивших свое имущество, потому что и гнали их убили бы, если бы они остались в своем городе. Он пишет: «О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Для того, чтобы нам с вами проверять подлинность каких-то вещей, мы вынуждены проводить их через какие-то испытания. Золото тогда расплавляли в огне, и тогда становилось понятным, это золото или это золото с множеством примесей, множеством шлаков или нет. Сосуды проверяли тоже. Брали его, поднимали наверх на солнечный день, заглядывали внутрь и смотрели, есть там трещины или нет. Если там что-то просвечивается, все, это не гоже, он когда-нибудь треснет. Мы в вещах, которые нам очень-очень важны, мы очень хотим убедиться, что это подлинные вещи. Когда мы проверяем купюры, которые, или вы видите, как 5000-ные купюры там в магните проверяют, никто не хочет обмануться. В вещах, которые важны, мы проводим тесты. Мы хотим, чтобы, так неужели наша вера, это не та вещь, в которой нужно быть убежденным, которую стоит проводить через множество тестов, чтобы из них понять, она на самом деле живая, она на самом деле подлинная или нет. Мы все чаще и чаще начинаем слышать о том, что в стране начинается новая волна преследований за веру. Теперь уже не просто запрещают или штрафуют, теперь начали сажать. Пока это пробная волна, пока это только единичные слушатели, случаи, а что если это начнется в тенденции? Я думаю, как мы пройдем через это? Кого из нас смоет? Кто из нас останется верным? Кто из нас скажет, не-не-не, простите. Христиане первого века проходили через это. Им, конечно, приходилось выбирать уже между жизнью и смертью, между тем, чтобы взять и бросить, и в один вечер собрать все манатки и убежать, чтобы оставаться верным своему призванию. Бог обещает довести до вечности всех, кого предузнал, избрал, призвал, оправдал и прославил. Как понять, что я в их числе? Я вам 5 просто пунктов вот этого теста. Как понять, что я в их числе? Проверьте, первое, есть ли у вас вера, что Иисус ваш Спаситель и ваш Господин, что вы Его считаете своим Спасителем, любимым и любимым хозяином. Второе, есть ли в вашей душе тяга к общению с Ним в слове и в молитве? Ну, сложно думать или сложно верить человеку, который говорит, что я люблю Господа, и я хочу быть с Ним, но который не общается с Ним, которому неинтересно, его и не тянет даже. То есть, да, Библия где-то там пылится на полке. Третье, и вы можете ссылку записать, 1 Иоанна 5.2. Есть ли у вас любовь к детям Божьим? Потому что там Иоанн и говорит, что мы не можем говорить, что мы Бога любим, если нет любви к детям Божьим. Кто говорит, что я люблю Бога, будет любить детей. Четвертое. Подчиняете ли вы свою жизнь Слову Божью? Бывают ли такие моменты, что вы открываете Писание, или кто-то вам открывает Писание, и вы четко понимаете, что оно говорит вам, что вы должны изменить свою жизнь. Но вы говорите, нет, я не хочу. Или вы смиряетесь и понимаете, да, Господи, раз это Ты говоришь, значит, так нужно. Может быть, у меня не все сразу получится, но я хочу делать то, как Ты говоришь. Пятое. Растут ли у вас плоды Святого Духа? В Галатам 5 главе с 22 текста. Я не знаю, как определить необходимость вот этого темпа роста. Ну, не знаю я, правда. Я не знаю, как быстро мы должны расти. Но Писание говорит, что мы должны расти. Для кого-то это более долгий путь, для кого-то менее долгий путь. Если эти все признаки у вас есть и растут, Писание обещает вам рост и успех познания Христа. Если ничего из этого не присутствует, слушайте, но это не беда, это не трагедия. Есть возможность склониться пред Богом, попросить Его изменить сердце, сказать, Господи, я хочу, чтобы я был Твоим детем. Я знаю, что если Ты начнешь свою работу во мне, я буду просто радоваться и наслаждаться в ней. Я не буду бояться, что Ты меня оставишь. И это то, что мы будем сейчас делать. Мы будем поклоняться Ему. Если вы понимаете, что вам нужно попросить Бога, даже если мы имеем свидетельство некоторых верующих, которые говорят, слушай, я крестился еще когда-то тогда-то, и потом только, годы спустя, я понял, что такое Евангелие, я понял, что такое рождение свыше, я понимаю, что вот он момент, когда я начал по-настоящему жить. Знаете, никогда не поздно попросить Бога сделать вас своим детем. И если есть непонимание, нужно доверие и вера Богу, что Он поведет. И вы тогда не будете жить в страхе. Вы тогда не будете жить в нерешительности. А кто я? Вы будете жить и следовать Божьим путем.